Представляете, дома за это время тоже ничего не произошло. Вообще ничего. А вы, конечно, думали, что вот-вот, по законам литературного жанра, сейчас что-нибудь эдакое как шарахнет. Так нет же. Дядя Эдик все так же сидел перед телевизором. Диск со смешариками был рассчитан на 3 часа непрерывного показа. Хельга из школы не звонила и не смсила, значит, пока все в порядке, и после обеда она будет дома. Я заварил себе молотый кофе прямо в чашке, подумав, добавил туда ложку меда. Может, кому-то это покажется извращением, но мне нравится. Включил планшет, вышел на свои аукционы и чуть не захлопал в ладоши. Оказывается, сегодня у меня купили сразу 3 лота по блиц-цене. Учитывая работу граничаром в средневековом закордонье, мой товар всегда 100% оригинален, аутентичность гарантирована. Название чаще всего липовое, это да. Обычно я указываю в описании кинжал 17-18 веков, в серебряной всечке, волнообразный клинок, кожаные ножны, украшенные чеканкой, подлинник, предположительно, Франция. Вот последнее слово — ложь. Именно этот кинжал мы взяли, когда отбивали последний набег готов. Откуда к ним попало это чудесное оружие, одному богу известный, то не факт. Ну и со всеми прочими вещами примерно та же история. Но это ведь не мошенничество, правда? То есть не совсем мошенничество. Тем паче, что все эти лоты обеспечат меня скромной зарплатой 4 месяца. Ребенок растет, цены прут вверх, расходы увеличиваются едва ли не ежедневно. Я изобразил некое подобие Джонни Депповской джиги-дрыги, даже не вставая с кресла. Та-да-да-дам! У меня даже не ёкнула фигня. Вернется Хельга, попрошу ее заменить мне сигнал на телефоне. Я с улыбкой взял сотовый и, отхлебнув кофе, едва не откусил край кружки. Убили одну из наших. Это сделал капитан. 2 коротких предложения в доли секунды перечеркнули все хорошее, что мне подарил сегодняшний день. Со второго «та-да-да-дам» я схватился правой рукой за сердце, а левой за телефон. Вторая СМС была чуточку короче первой. «Я не убивал, докажи им». Первое сообщение от Даны, второе от шефа. «Я заложник ситуации». Или вечно крайний, что в принципе одно и то же, но, по крайней мере, приучает не жить в мире иллюзий. Все было слишком хорошо, и маятник судьбы логично качнулся в обратную сторону. Я выровнял дыхание, вытер капли кофе с подбородка, подождал и выбрал в списке номеров Дану. Не потому, что ее смс-ка пришла первой, просто у Дампир меньше терпения, а это чревато. Я звонил ей 3 или 4 раза. Во всех случаях длинные гудки, никто не берет трубку, как это бесит. В конце прозвучало автоматическое предложение «Оставьте звуковое сообщение». Разумеется, я оставил, просил, чтобы перезвонила, но что толку? Попробовал дозвониться до капитана, так его телефон вообще был отключен или находился вне зоны доступа. Значит, это могло быть что угодно. Села батарейка, не хочет разговаривать, скрывает свое местонахождение, проводит инспекцию в закордонье, потерял сотовый, ну или... Самое худшее. Обиднее всего, что сейчас я ничего не мог сделать. Связь с Белым комитетом была исключительно через шефа. Простые граничары, типа меня, по идее, о нем и знать не должны. Прежняя квартира Даны пострадала от взрыва гранаты, даже если ее уже восстановили героическими усилиями 5 бригад узбеков сразу, то все равно она там больше жить не будет. А никакого нового адреса прекрасная Дампир мне не сообщила. 3 ее девочки, как я понимаю, по-прежнему ненавязчиво охраняли мою дочь. То есть можно бы спровоцировать смертельно опасную ситуацию для Хельги, а когда они ее спасут, перевести все в шутку и попросить позвать Дану. Наверное, это идиотская идея. Нет, это самая идиотская идея, которая вообще только могла прийти мне в голову. Во-первых, рисковать жизнью дочери. Во-вторых, надеяться, что смертельные в прямом смысле красотки просто посмеются со мной вместе, а не уроют меня под асфальт 3 метра в глубину. Положение спас звонок в дверь.
«Я открою», —
Дядя Эдик оказался в прихожей на полминуты раньше меня, щелкнул замком, и ворвавшийся ОМОН вжал его в стену, прежде чем он решил спросить, а кто там. Перед дулами трех автоматов я поднял руки, не задавая вопросов. Пока крепкие вооруженные парни в масках и камуфляже обыскивали мою квартиру, ко мне шагнул тощий очкарик в хорошем костюме тройки и явно великоватом ему бронежилете. — Ставр Годинович Белхерст?
— Да.
— Вы арестованы.
— Неужели? А я-то думал, вы пришли поговорить об Иегове.
— Сопротивление бесполезно.
— Да, вижу, вас ничто не заводит, — сочувствующе вздохнул я. — К врачу обращаться не пробовали?
— Что вы несете? К какому врачу?
— В вашем случае к ветеринару.
— Вы шутите? — высказал предположение очкарик.
— Да, — решил признаться я. — А теперь серьезно. На каком основании вы врываетесь в мой дом, угрожаете мне оружием, причиняете физические и моральные неудобства больному человеку?
— Вы выглядите вполне здоровым.
— Речь о нем, — я кивком головы указал на высунувшего язык дядю Эдика. В заднем кармане трусов у него справка о недееспособности. Кто полезет доставать? ОМОНовцы неуверенно переглянулись. Бывший бог решил подыграть в меру своих актерских способностей. Заплакал, засучил ногами, скосил глаза к переносице и пустил слюну. «Ладно, хотите, возьмите официально заверенную копию медицинского освидетельствования у него в комнате. Там их много».
«Все чисто. В доме только эти двое. Оружие, наркотиков, взрывчатых веществ не обнаружено».
— Да, оружие у нас пока в школе, — тихо пробурчал я, спокойно опустил руки и продолжил. — Могу взглянуть на ваши документы, ордер на арест и разрешение на обыск?
— Разумеется, — обиженно протянул очкарик в бронике, достал красную корочку и открыл перед моим носом. — Майор Грязодуб, полиция. Не буду врать, что рад знакомству.
— И? — Чего «и»? — поднапряглись все. — Прочие документы где? Постановление, разрешение, ордер... «Ну я что, сам должен искать все это у вас по карманам?»
Глава операции из местного отдела презрительно сунул руку в брюки, в один карман, в другой, полез под бронежилет, поискал там, огляделся по сторонам, потом лицо его вытянулось, а тонкие губы болезненно задрожали. «Не, ну твою ж дивизию опять!» — раздраженно простонал кто-то из старших ОМОНовцев. «Я брал, я помню, я вот сюда положил. Было же!»
«Конечно, было. Только не стоило стоять так близко к дяде Эдику, изображающему полного идиота, а на деле являющемуся хитромудрым психом. Он и рот не открывал, потому что осторожно прожевывал все официальные бумаги. А вы думаете, к нам в первый раз врываются силы охраны правопорядка? О, как же! По 2-3 раза в год!»
«Что же делать?»
«Идите в отдел, выписывайте новое, вернетесь, поговорим».
«Но это же...»
«В противном случае никакой папа-генерал не удержит звездочки на ваших погонах. Засужу нафиг!»
Кто-то выругался матом в кулак, и маски-шоу, не дождавшись приказа, свернули операцию. Бедный майор-очкарик еще минуты три искал необходимые документы в таких местах, куда бы и по пьяной лавочке вовек не сообразил засунуть, а потом поднял на меня печальные глаза. — Гражданин Белхерст, а вы не могли бы просто проехать с нами в отделение? Без постановления? Можно? —
«Вообще-то я очень занят, очень. Мне еще вот этому милому родственнику молока налить надо, запить, а то он ест всякую дрянь. И дочка из школы скоро вернется».
«Ну, пожалуйста, на 5 минут», — взмолился бедняга. «Там такая ситуация, взят заложник, а террористы сказали, что будут разговаривать только с вами».
«Какие террористы?»
«Не знаю, женщины. Вам все в отделе объяснят. Ну, исполните свой гражданский долг, помогите полиции, а то папа меня опять...»
«Выпарит или лишит интернета», — тупо кивнул я, боясь, что попаду в цель.